Мир вам, братья и сестры. Поздравляю вас с вашим юбилеем. Это первый юбилей вашей жизни, да? Ну, это только начало. Я подумал, что очень похоже на Авраама. Его тоже много гоняли, когда даже говорили о том, что там скитались, из зала в зал переходя, здесь движется народ, я вспомнил. Помните, да, это нас учили, что там великий человек так начинал свою судьбу, ходил по музею, вернее, мы ходили по музеям, там, где его из зала в зал переходя, здесь движется народ, вся жизнь великой церкви примирения передо мной встает. Так что у вас большое будущее. Но иногда, я почему говорю с Авраамом похоже, его тоже, помните, да, он пришел в чужую землю, ему задают вопрос. Собственно говоря, ты что здесь делаешь? Он говорит, да вот колодец выкопал, это наша земля, ты свободен. Но он вещи собрал. Жене говорит, ну пойдем, тут вода хорошая, но земля не наша. И так было несколько раз. И однажды, в конце концов, они поняли, что он куда ни придет, ни у кого ничего не получается, а у него все кажется в струю, все у него в тему. Как это получается? И они заметили, что с ним Бог. И тогда они говорят, ты князь Божий среди нас. Вот это признание наступает тогда, когда мы действительно вот подчиняемся Богу. Поэтому я от души благодарен, что у вас была такая страсть, Эдуард, Светлана и ваши коллеги, брат Александр, где-то он тоже спрятался так, ну, настоящий помощник. Все действует, а его нет. Молодец. Вот он здесь спрятался так скромно во вторых рядах. Но на самом деле я почему говорю об этом? Потому что великое благословение, когда мы в руках Божьих, и тогда где бы мы ни были, все будет замечательно. Нет, не все будет хорошо. Будет и много трудностей. Помни о днях темных, говорит Писание, которых в жизни твоей будет много. И когда начинаешь оглядываться, вспоминается всегда обычно самое хорошее, яркое. Но иногда вспоминаются и трудности, и обычно мы о них на юбилеях не говорим. Поэтому я думаю, что трудности мы записали как уроки, жизненные уроки, да, которые здесь говорили. С другой стороны, это все равно тоже Божье благословение, потому что это делает Господь. Я хотел бы предостеречь вас от одной очень такой опасной штуки. Ну, поскольку мы говорили здесь много раз, ссылались на образы семьи, в семье есть разные дети, да, и люди разного возраста, есть взрослые уже. Сегодня я увидел одну интересную картинку. Ну, на улице слякотная, поэтому идет дедушка. Старенький, дряхленький, ну, может, ему еще нету 100 лет, но так на вид он выглядит. Он уже не гнется, но рядом у него висит на руке внучек. Я говорю, висит, на самом деле внучек его тянет. Если бы не внучек, дедушка бы вообще никуда не выходил. Улица уже ему не интересна, там достаточно промозгло. А внуку все интересно, у него все будущее впереди, поэтому туда стремится. Вот иногда церкви, одни молодые, азартные, у них все в шариках, а другие уже не могут очки подобрать, чтобы Библию заглянуть. Берегитесь того, чтобы вешать ярлыки на эти церкви, потому что вы скоро станете такими же. У вас есть одно очень хорошее средство, которое вы практикуете. Почему вы таким, вам такое не грозит в ближайшем будущем? Вы то, что знаете, практикуете. И ваше творчество, которым вы не страдаете, а пользуетесь. Цветочки, пироги. Оно вам поможет чувствовать людей, понимать людей. И чем больше у вас будет людей... Кстати, кто, скажите, уверовал за последние 5 лет? Поднимите руку. Чудесно, чудесно. Спасибо вам за ваше мужество, что вы имели в себе мужество примкнуть к сектантам. Я помню, когда к нам пришел один парень, он металлист. Ну, очень любил хард-рок. И пришел в церковь с цепью, ланцугами, как это говорят у нас на Батьковщине. И он, значит... ну, серьги в ушах, это понятно, волосы ниже плеч, это ж все очень естественно для людей, которые, ну, питают особое пристрастие к этому виду музыки, стилю музыки. А у нас был дедушка, он был старше Сталина, И поэтому хорошо его помнил и часто вспоминал не злым тихим словом. И вот он здесь вдруг увидел этого человека, который пришел в церковь. Он его взял за эту цепь и говорит: «Ты что, пес, что ли?» Мы столько молились, чтобы этот человек пришел в церковь, а он его теперь так запросто. В церкви будут такие сторожа. Найдите им работу. Чтобы они не попадали в группу приветствия. Иначе вы напрасно будете делать праздники на улице. Но с другой стороны, друзья дорогие, представляете, вот Бог смотрит на нас с высоты небес. Он тот, который достоин славы, мы только что пели. И Он нас любит таких разных. Поэтому я хотел бы прочитать, поскольку Он нас умеет вмещать таких вот разных, и тех, которые, кажется, уже не гнутся колени, и тех, которые, кажется, готовы скакать больше, чем Давид. В любом случае, Он не просто нас вмещает, а Он каждому предопределил свое назначение, задачу, для того, чтобы мы в этом мире, который точно так же, настолько отличается, что, ну, нам кажется, что все живут точно так же, как мы. Но поезжайте вы в нашу советскую действительность, я говорю «наша советская действительность», потому что мы еще не освободились до конца от тех штампов. Но на Чукотке, когда вы приедете, в каждой квартире, в каждом чуме, в каждом жилье висит портрет Абрамовича. В каждом портрет Абрамовича. Знаете почему? Не потому, что он раздает их бесплатно. Это человек, который сумел о них позаботиться так, что сегодня им социальные выплаты, которые положены государством, им выплачивают точно, вовремя и срок, все, что положено. И они молились, чтобы он не перестал, не ушел от них оттуда. Потому что пока его там не было, все было настолько жутко, настолько было плохо. И я подумал, человек, который кажется, ну, в наших глазах, кто он такой? Ну, и там у каждого свой ряд комплиментов. Я не хочу комментировать, потому что на самом деле я уважаю людей, которые умеют жить не только для себя. Конкретно. Я был там. Я был и видел. И я знаю, что люди чартерными рейсами летают сюда в отпуск, детей возят самолетами. Он всего-навсего просто тем... Ну, там у них есть своя стратегия, как они делают. Но люди сегодня узнают новости. Из новостей узнают, как живут там, на Чукотке. Раньше все знали на Чукотке, что делается в Москве, но не знали, что делается в соседних селениях. Он привез туда команду репортеров, которые сегодня наладили жизнь или информационное поле обеспечили. Я не для того, чтобы сейчас о нем говорить. Я как раз говорю, что люди, которые в наших глазах Бога не боятся, людей не стыдятся, живут в свое удовольствие. И не раз, наверное, нам с экранов телевизора об этом говорят. Но я о другом хотел сказать. Они умеют что-то доброе делать для людей. А мы... И вот что Господь говорит в книге пророка Иеремии, 29 глава. Бог обращается к своему народу, посылает послание через одного из своих гонцов. У него они есть все еще, хотя работников мало, но тем не менее он находит таких отважных людей, которые умеют доносить послание от Бога. И вот что он им говорит. Я прочитаю 5-6 стих для информации, скажем так, для того, чтобы задать потом вопрос. А потом мы остановимся на другом стихе. Итак, книга пророка Иеремии, 29 глава. У кого из вас с собой только Евангелие, там не ищите. Туда Иеремия ничего еще пока не написал. Да. Ну, может, найдется новый Иеремия. Сегодня становится популярно библейскими именами называть своих детей. Так что у вас, поскольку дети рождаются, объявляю конкурс на библейские имена. Отлично, отлично, да. Хорошо. Итак, стройте дома и живите в них. 5 стих, 5 и 6 стих. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 5 и 6 стих. «Стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен, и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь». Обратите внимание, Бог говорит, кажется, еще на первой странице Библии, дает это право, благословляет. Почему нужен специальный указ, чтобы эти люди продолжали исполнять Божью заповедь вот теперь? Почему нельзя это сказать одним простым словом? Не забывайте, что я вам определил, чтобы вы, имея свои семьи, могли бы населять землю и быть благословением или радоваться этой жизни. Он пишет это послание людям, которые находятся в рабстве. В рабстве. Евреи были, ребята, достаточно непреклонные, свободолюбивые. Я не могу сказать гордые, потому что гордость, наверное, есть у каждого, а вот именно страсть быть независимыми, особенно они знают, что им принадлежит это право быть избранным народом у Бога. И поэтому право, претензия на то, что это наш Бог, Творец всего мира, это наш Бог, Он мой Бог. Они так его не называли, они не называли его по имени, но претензия на Творца у них была. И поэтому, когда вдруг Бог им посылает это послание, оно звучит для них как обреченность. Потому что вдруг здесь я должен быть в рабстве еще и у кого? У этого язычника, который не чтит Творца неба? Можно было бы подозревать этого гонца. Человека, который пришел к ним, чтобы рассказать это, что они здесь будут не только выходить замуж и жениться, но и детей, внуков своих будут иметь в этом рабстве. Это, друзья мои, глубокая депрессия может наступить скорее, чем восторг от того, что Бог нас не забыл. Для евреев тем более. Они же верят во всемогущего Бога. Почему он такой беспомощный, что не может прервать этот плен, это рабское положение? Я не хочу останавливаться. Почему и как? У меня вопрос в другом. 7 стих. Потрясающая истина, которую Бог определил, и Иисус Христос ее выполнил. Иисус Христос ее воплотил в полноте, и поэтому я хотел бы прочитать его. И на нем мы остановимся. Итак, книга пророка Иеремии, 29 глава, 7 стих. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии города и вам будет мир». Аминь. А мы так делаем? Слово «аминь» означает «да будет так». Так им и надо, другими словами. А мы? Каково наше назначение, братья и сестры? Вообще, зачем мы живем? И я понимаю, конечно, мы живем для того, чтобы наша фирма не обанкротилась. Если мы уйдем, фирма прикажет долго жить. Нет, мы еще живем для того, чтобы заботиться о семье. Мы еще живем для того, чтобы... И мы можем перечислять, но по большому счету, все это лишь отдельные жилки нашего назначения. А для чего ты живешь? Каково твое назначение? Возможно, когда ты есть рядом, кто-то чувствует себя уверенно. Но это очень мелко. По-настоящему это очень мелко. Нет, не потому что... Это низкое назначение, а это очень коротко. Есть гораздо более глубокое, более важное. Почему я так говорю? Потому что наша жизнь слишком мгновенное состояние. Это настолько коротко, что когда я помню, как-то был на дне рождения у одного брата, он отмечал 80 лет. Я тогда посмотрел, ну, примерно вот так вот, потому что мне-то было еще тогда только 40, и я думаю, ну надо же, еще столько же жить. Господи, у меня столько не получится. Терпения не хватит, да. А иногда кажется, нет. Ну, не все же свечки одинаково горят, да? Я посмотрел, а потом недавно встретился с ним, он говорит, я отмечаю 85 в этом году. Я говорю, Сергей Михайлович, какой ты счастливый. Ну и как с этой высоты? Он говорит, трудно. Уже жену похоронил. Но, говорит, Бог дает дни жизни. И поэтому я могу поддерживать дальше миссионеров. И поэтому я могу молиться за вас, братья. И поэтому я могу молиться о нашей церкви. И в их церкви сегодня все больше и больше молодежи. Это в Ярославле. И вы можете быть этому очевидцы. Поезжайте. Там, кстати, индуктивный метод они, по-моему, еще не практикуют. Так что у вас есть еще, где вы не были. Поэтому, когда мы вдруг видим, что Бог дает людям много жить, а зачем? И он не теряет из вида. Но когда Бог говорит, вы пойдете в плен и там заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. Знаете, что такое забота? Или даже не слово забота, а как, что значит заботиться? Это на самом деле личное беспокойство ради блага других. Недавно я был в Нальчике. Они радовались освящению дома молитвы для балкарцев. Есть такой народ, не болгары, а балкарцы. Кабардино-Балкария, да-да-да. Так вот, у них два народа. Кабардинцы, кажется, их больше, более агрессивные. Балкарцы, кажется, более мирные. Горный народ, но их меньше. Ну вот они построили дом молитвы, им помогли, они освятили его. И знаете, что потрясающе было во всем этом? Брат Ибрагим, он балкарец. В свое время его отца депортировали, ну, как и всех балкарцев, выселяли в Казахстан. В Среднюю Азию даже. И он уверовал в Ташкенте. Там же я познакомился с братом Шухрат. Брат Шухрат из Ташкента. Но он уверовал в городе, в Краснодарском крае, город Наил, там, напомните, если кто из вас знает. А, Лабинск. Спасибо. Он уверовал в Лабинске. И тогда у меня возникла мысль. Господи, зачем ты перемешиваешь народы? Зачем? Я вчера долго мучился, о чем говорить в вашей церкви. И Бог положил мне на сердце говорить именно о том, чтобы мы, перемешанные Богом, научились бы не тяготиться нашей историей, что вот мы без ничего остались или на чужбине и страдаем от непризнанности или там низкого статуса, а чтобы мы обратили внимание, Бог нам доверил быть благословением для других. И вот эти братья наши, и брат Ибрагим, и брат Шухрат, кажется, они уверовали там, на чужбине. Как-то по-особому они были открыты для того, чтобы Бог с ними говорил. Потому что трудности – это хорошее время Божьей школы. Это время, когда человек начинает оглядываться, когда человек начинает задумываться, когда человек начинает оценивать, сравнивать свои ценности, проверять их. И от некоторых он избавляется. При этом человек начинает искать, а зачем тогда жить? И эти братья, когда вернулся брат Ибрагим к себе на родину в Балкарию, он подумал, моему народу я смогу донести Евангелие только тогда, когда переведу его на родной язык. И сегодня весь Новый Завет и некоторые книги Ветхого Завета уже переведены на балкарский язык и много других книг. Только благодаря тому, что брат Ибрагим продолжает жить и работать. Ему сейчас уже больше 80 лет, но он продолжает переводить. И когда его спросили, брат Ибрагим, ну там столько ему комплиментов, восторга. Как так у вас получается? Он говорит, да мне что, мне легко. Это же один из тюркских народов, тюркских наречий. Поэтому, говорит, мне легко переводить, это же столько переводов есть. Вот кабардинский там сложнее, надо о них молиться. Потрясающее смирение. И когда он, оглядываясь назад, говорит: «Бог меня специально вырвал из моей местности, чтобы тот почет и уважение, потому что он достаточно образованный, интеллигентный человек, высоких ступеней достиг, еще будучи неверующим у себя на родине. И когда там попал и уверовал, вернулся назад, и общество не смогло простить ему его обращение к живому Богу. Но и отбросить напрочь тоже не готовы». Поэтому вот в таком смешанном состоянии они его приняли. Тем более многие вернулись сюда назад. И здесь, кажется, их тоже не ждали. Поэтому они в этой смирительной рубашке находятся до сих пор, в напряжении. Но Бог заботится, Бог делает это. И поэтому, когда ты в руках Божьих, Бог достигает своего. Бог приносит благословение другим через твою жизнь. Потому что, вы знаете, жемчуг рождается от боли. Моллюски, когда песчинка попадает в раскрытую раковину через эти щелки, и песок больно ранит, и выделяется секреция, которая становится жемчугом. И поэтому он так ценится, потому что он бесценен, очень дорог в глазах людей, которые любят украшения. Но кто-то страдает, чтобы эта красота была. Точно так и здесь, когда брат Шухрат уверовал в Лабинске, для него это далекая чужбина. Но он сегодня трудится среди адыгов. Он проповедует им, он любит их. Хотя, кажется, в нашей стране, мы, несмотря на то, что мы Евразия, да, или Азиопа, я уж не знаю, думаю, что скорее второе, чем первое, азиопляне скоро будем совсем. Нет, не потому, что нас азиаты дополняют, а потому, что мы ведем себя так. Вместо того, чтобы нас когда-то тоже приняли. Мы же все здесь переселенцы. В России люди мигрировали и так перемешивались, и это делал Господь. И заметьте, когда он говорит: «Заботьтесь», Бог нас в свое время привел. Кто-то позаботился, постарался, чтобы нам было чуть легче. Помогал нам преодолевать что-то. Бог говорит: «Заботьтесь, проявляйте это личное беспокойство и попечение о других людях». Но дальше он говорит удивительно о благосостоянии города. Вообще города из Писания, если брать, первый город построил Каин. Как это ни странно, при всей своей ненависти к своим соплеменникам, к брату и к живущим, этот товарищ успел построить город, но городом называлось селение, окруженное оградой, забором. И по-настоящему города со временем стали таким местом средоточия или концентрации зла. Потому что селения, они были открыты для врагов, но люди надеялись на Бога, и Бог их защищал. Города, там было, возникало искушение больше надеяться на охрану, на структуры, на инфраструктуры, на осведомителей, на уши, которые в других поселках расположены. И поэтому люди жили более беспечно, а поэтому предавались греху больше. Потому что когда ты ведешь себя независимо от Бога, искушение тебя ломает, гнет, как хочет, потому что ты не бодрствуешь, чтобы угодить Богу. И поэтому в городах было не просто зло. Помните, первые города, они селения, Бог уничтожил. Содом, Гоморра, они стали олицетворением греха, который невозможно даже терпеть. И Бог уничтожил эти города. Поэтому, когда Бог говорит: «Заботьтесь о городах», не просто о городах, Он говорит о благосостоянии города. Это нонсенс, который Бог утверждает и благословляет, чтобы мы заботились о благосостоянии города. О чем это говорит? Пленник, который приехал в эту местность, у него нету, как мы обычно говорим, ни кола, ни двора, да? Все, что он имеет... А? Спасибо, родной, да. Ну, флаг, ладно, оставим им флаг в руки, а мы останемся со знаменами. Потому что, на самом деле, когда мы приходим, и у нас любую тарелку, любой инструмент, вилку, ложку, или там даже лишний тазик, кастрюли, и то этого нету. Люди, которые переезжали несколько раз, понимают, что это такое, о чем идет речь. И когда вдруг я же еще должен заботиться о благосостоянии этих людей, для которых я не просто чужой, а я враг. Я работаю на той работе, где он мог бы работать. Я оказывается, пользуюсь колодцем не так, как он привык пользоваться. Я, оказывается, у меня вдруг урожай в его глазах лучше, чем у него, и тогда это значит, я причина, что у него плохой урожай. В России всегда было так. Вместо того, чтобы учиться, легче пустить петуха, да? И сжечь хозяйство у человека, у которого все успешно. И на самом деле, вот это негодование, ненависть, она была у людей, презрение к пленникам, к рабам. Они же пораженные, они же среди нас рабы, они должны выполнять всю эту грязную работу. А Бог говорит, заботьтесь о благосостоянии людей, среди которых я вас поселил. Как может обогатить этих людей бедный раб? Я, знаете, понял, что может это сделать, и очень легко. Я вспоминаю девчонку. Она попала во время одного военного похода в рабство. Ее захватили, и она попала, так уж ей повезло, как мы говорим. Да, Бог определил ей попасть к министру обороны этого войска, к его руководителю, лидеру. И она, когда увидела, что он страдает проказой, она его жене сказала, вот если бы он там обратился у нас, на родине моей, есть человек, который мог бы с него снять эту проказу. Эта маленькая девочка возродила надежду у женщины, которая страдала. Бесконечно страдала, безнадежно страдала. Она была ущемлена в своем торжестве, гордится своим мужем. И эта девчонка сделала ее несказанно счастливой от одной надежды. Я не буду сейчас раскрывать суть, но я могу только сказать, что положение раба – это не унизительное состояние, а это шанс принести счастье, обновить надежду, зародить в людях стремление искать Бога. Потому что там, где евреи жили, люди начинали задумываться. Потому что они вдруг видели, что Бог, который, кажется, их унизил, они попали в рабство, они потеряли свою родину, они потеряли уважение и престиж, имидж разрушился пресловутый. И вдруг они здесь среди нас, и смотри-ка, дети их сытые, довольные, живут семьями, дружно. Я как-то в машине у одного таксиста, ну, подвозил меня частник, ехал я в Сибирь на конференцию, он говорит, ну, туда, наверное, добровольно никто не ездит. Я говорю, я тоже в командировку. Он говорит, что сослали? Я говорю, да еще нет. Но я говорю, вот, еду церкви посещать. И так у нас слово за слово. И он говорит, да, у нас развелось тут сектантов. Я говорю, да, и что самое странное, у них семьи-то большие. Ну да, говорит, это странно. Я говорю, как ни странно, не пьют, не курят. В самом деле, точно, да, не пьют, не курят. Я говорю, за что же их ненавидят? А кто его знает, не понимаю. И я не понимаю. И когда стали с ним дальше беседовать, говорили с ним о другом, о большем, заговорили о Боге. Но, братья и сестры, когда мы подчиняем нашу жизнь Богу, среди всех сложностей, среди всех обстоятельств, Бог не просто милость оказывает, а Он оказывает содействие. Если мы свою жизнь раздаем, тратим, сжигаем ради других, Бог посылает помощь, потому что немощное Божие премудрее человеков, сильнее человеков. Причем, обратите внимание, дальше Господь говорит, заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. Скажите, вы хотели бы, чтобы Бог постоянно держал вас за руку? Чтобы Бог постоянно нес вас на руках? Что, я не знаю, что это такое, меня не носили на руках, не помню, по крайней мере. Кстати, здесь, когда говорят, вот дети плачут, один из моих сыновей, Сашка, он сказал, я помню, когда я родился, я заплакал. Он любит шутить и даже мечтает быть артистом. Странное желание для баптиста. Но он мечтает. Не знаю, чем, во что это выльется. Надеюсь, что все-таки у него хватит ума выбрать другую профессию. Ох, я думаю, что лучше, когда это делает Бог, чем когда это себе делает человек. Но в любом случае, иногда наши странные желания Бог осуществляет. Я тоже мечтал попасть куда-нибудь в армию подальше от дома и так, чтобы без отпуска. Бог удовлетворил вполне мое желание, только я не раз потом пожалел. Поэтому у Бога тонкая ирония насчет наших желаний. Будьте внимательны, иначе наши желания нас иногда разрушают. Но вот что интересно, когда все-таки Господь говорит «Я переселил вас», для евреев это значило очень много. Недавно я посмотрел мюзикл о «Скрипач на крыше». Видели его, нет? Посмотрите. Это о еврейских традициях. Скорее даже о том, как они преодолевают эти традиции внутри себя. Один из них переживал эту боль. Но мне больше понравилось, как у него запросто так он... Бог ему посылает радостную весть, у него дочь выходит замуж, появился жених, он такой радостный. Ну вот, наконец-то у него 5 дочерей, представляете, да? Библия говорит, что дочь – постоянная, тайная забота для отца. Я даже у некоторых братьев спрашивал, почему постоянная и почему тайная? Он говорит, ну, сыновья женились, и ты не следишь за ними. Они уходят и не будут никогда, это ж отрезаны ломать. А вот дочери, они все время будешь заботиться. Ну и дальше там Писание говорит, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», она как раз раскрывает там нюансы, что именно является причиной. Но вот этот человек вдруг получает новость. И такое у него торжество, он на радостях даже набрался, подогрелся хорошо, и вдруг ему там... Офицер местной полиции говорит, будет погром, небольшая демонстрация, но ты не пугайся, это только чуть-чуть. Полемику их не передают, он обращается опять к Богу Божию. Ну, ты мне столько радости сегодня послал, но эту там новость не мог ты на завтра отложить? Вы знаете, такие отношения, когда ты с Богом на «ты», они дорогого стоят. Потому что ты понимаешь... Ты Богу доверяешь. Это все, что в моей жизни есть, это Бог. Я вспоминаю наших братьев, которые уверовали в тюрьме. И он говорит, если бы не те обстоятельства, никогда бы я перед Богом не склонился. Сегодня я, говорит, легко склоняюсь на колени. Брат Саша Шафранов, ныне покойный, он говорит, сегодня мне легко на колени, потому что у меня нет ног. Но, говорит, было время, когда... Я на колени других ставил, а сам не мог встать. На сегодня мне удобнее на коленях. Друзья мои, Бог знает нашу натуру, нашу природу, наш характер. И поэтому, когда Он проводит нас, когда мы вдруг себя доверяем в руки Божьи, это становится необыкновенным благословением. Когда я вспоминаю людей, которые покорили мир своим смирением и простотой. Помните мать Терезу? Совсем хрупкая, маленькая женщина из Черногории. Страну, которую не каждый знает и не сразу вспомнить можно. Кажется, ни роду, ни племени, но она сумела своим усердием, своим сердцем обогреть мир. Заставить содрогнуться негодных людей и обратить свое лицо, чтобы милость оказывать беспомощным. Точно так же можно говорить о людях, которые остались в сердцах у тех и сделали... христианство понятным и интересным в Китае. Именно наш брат, который там проповедовал, он стал причиной того, что там начали строить железную дорогу. Именно он стал не просто первым миссионером, хотя первые годы, 7 лет, он там трудился и не имел успеха. И точно так же в Индию Евангелие пришло благодаря человеку, который отверг свою жизнь и просто посвятил себя этим индусам. Нет, Бог не делает это просто через ангелов. Бог это доверяет нам с вами, братья и сестры. Бог доверяет нам, чтобы каждый из нас мог бы увидеть напряжение, которое я переживаю в коллективе, у себя на работе. Я вспоминаю нашу сестру, которая в адвокатской конторе работала, и она говорит, когда уверовала, это было трудно, потому что всякий раз, когда кто-то уходил, они говорили друг другу пожелания, которые мы, верующие, не практикуем. И она стала говорить, ну, с Богом. И многие из них подхватили, заметили эту перемену, задавали ей вопросы, узнали, что она стала христианкой.
И они стали тоже говорить друг другу с Богом. И однажды она стала молиться, потому что она почувствовала, что это может стать такой, ну, просто слепой заменой, подменой, не придавая значения. И одна ее коллега подошла к ней и говорит: пожалуйста, не говори мне сегодня с Богом. Она говорит: ну почему? Дело, которое я иду участвовать и отстаивать, недостойно того, чтобы Бог туда вмешивался. Братья и сестры, люди, которые наблюдают за нашей жизнью, они понимают, когда они пользуются вашими терминами, о чем это. Потому что Бог наш хочет их миловать и благословлять. И поэтому, когда Он умножает благословение и благосостояние врагов наших, Он точно так же хочет для них быть доступным, понятным. И Он не будет пользоваться нашими рельсами, нашими путями, которые мы прошли, и мы стараемся, чтобы точно так же было у этого человека. Будет иначе. Мы должны оставить это, доверить это Богу, потому что Бог, который нас привел сюда, Он знает, до какого времени мы здесь будем, Он знает, для чего мы здесь и кто будет дальше. Он говорит: «Я переселил вас». Буквально хотелось бы остановиться коротко на «переселил» и «вас», потому что эти два слова, ну, «переселил» вы понимаете. Переселение – это практически два переселения, один пожар, это ты без ничего остался. Переселение – это когда, с одной стороны, в этом есть очень положительное, потому что ты избавляешься от ненужных вещей. Очень много вещей мы храним в надежде, что когда-то они пригодятся. А потом думаем: ну откуда этот хлам собрался? Да давно уже хотел выбросить или хотел выбросить, а вот... Но на самом деле ценность – это не то, что мы бережем, а то, чем мы пользуемся. И поэтому, когда вдруг мы видим, как Бог переселяет, при том, что это больно, что это непросто, мы приходим в другую местность, где у нас никаких связей, никаких контактов, никаких отношений. Ну, чтобы нам было понятно, родители наши, они уже люди старше, чем мы, естественно. И когда говоришь: ну давайте, приезжайте, ну оставьте, ну что? Да вы что? Я здесь выйду, я хоть знаю, с кем о чем поговорить. А там я с кем буду разговаривать? Да у вас столько шансов познакомиться, обрести, рассказать о своей надежде на Бога. Но у них страхов больше, чем перспективы. И поэтому, избегая этой боли, избегая этого стресса, они остаются в боли, в нужде. Мы иногда тоже, не подчиняясь Богу, становимся такими замкнутыми, ворчунами и стареем не по годам. Поэтому, когда мы подчиняемся Богу, Бог делает нечто. Он делает нас вечно молодыми. У нас все наше будущее на новом месте. Поэтому, когда мы готовы подчиняться Богу, Бог говорит: я переселил вас. Тебя, брат, тебя, сестра. Он переселил тебя. Вчера наш музыкальный институт, или институт музыки, отмечал свое 30-летие. И знаете, читал я им текст из книги «Второзаконие», где Бог говорит: и помни весь путь. И перед этим Бог говорит, обращаясь ко всему народу, а потом вдруг говорит: помни ты весь путь. Знаете, когда я иду в толпе, ну там где-то кто-то за меня примет решение. А когда я иду и понимаю, что у меня с Богом отношения, тогда на мне ответственность шагнуть за всеми или отойти в сторону и кому-то остановиться и помочь. Я потом догоню. Даже если я не догоню, мы будем идти уже не в одиночку, а вместе. Но кто-то будет еще идти с нами. Братья и сестры, Бог говорит к вам. Бог говорит не к вам, а Бог говорит тебе. Бог переселил тебя. Бог переселил или тебя перемещает. Иногда нам кажется больно. Нас увольняют. Мы уходим из этой организации. Нам перестали достойно платить. Друзья мои, Бог, когда мы в Его руках, делает нечто удивительное, великое. Вы для Него ценны, как Божий сосуд. Хотели бы вы находиться в центре воли Божьей? А? Давайте об этом Ему скажем. Давайте сейчас помолимся и скажем: Господи, употребляй. Там, где Ты этого хочешь. Тогда, когда Ты это хочешь. И так, как Ты этого хочешь. Аминь. Аминь.